«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.04. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и слушатели «Говорит Москва» свои вопросы задаем Дмитрию Тарасову, директору московского марафона. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Мероприятие ваше, главное беговое мероприятие в России запланировано на ближайшее воскресенье, на 23 сентября, еще конкретнее, послезавтра стартует московский марафон. Мы с вами не первый раз в этой студии встречаемся, и, честно говоря, я даже в некоторой растерянности вроде столько всего у вас уже расспросил по поводу вашего мероприятия. Давайте, прежде чем я к вопросам все-таки заготовленным перейду, я позволю вам указать на что-то, чем этот марафон, причем в этом году вместе со спонсором это называется «Московский марафон Абсолют», да?
Называется «Абсолют».
«Абсолют Московский марафон». Окей. Что, кроме вот этого спонсорского тайтла, такое принципиальное, важное, отличное от всех забегов, которые под вашим руководством и присмотром в Москве проводились на протяжении последних 5, получается, лет, да? Или 6?
Ну, уже 6-й год.
6, да.
Давайте начнем, как бы, говорить о том, что мы наконец-таки смогли устаканить всю инфраструктуру с точки зрения организационной части марафона, да.
Слушайте, год от года ничего особо не меняется, а что?
Не-не-не, Лужники достроились, чемпионат мира прошел. Поверьте, мне, как нам, как организаторам, вот можете спросить кого угодно, очень... Организация мероприятия зависит от той площадки, на которой ты приезжаешь и там организуешь. То есть, если площадка приспособлена для того, чтобы проводить массовые спортивные мероприятия, есть удобные подходы, точки проверки, ну, как бы, да, металлодетекторов, можно сорганизовать выгородку, взять в периметр под охрану. Можно организовать точки подъезда скорой помощи. Можно сорганизовать точки подъезда автобусов и спецтехники для хендбайкеров и колясочников. Можно сорганизовать все необходимое для прохода людей. То есть, как бы, эти все вещи сейчас есть в Лужниках, и они нас качественно отличают от предыдущих лет. Это правда, потому что мы все время находились фактически в стройке.
А вопрос, почему тогда, например, тех, кто... Почему раздевалки не организованы в помещениях Лужников, например?
А, очень все просто. На самом деле, если вы представляете себе все те здания, которые находятся в Лужниках, то вы обратите внимание, что ни одно из них не предназначено для того, чтобы там переодевалось одновременно 30 тысяч человек.
Однажды был забег, по-моему, позапрошлый год, и раздевалка была организована в каком-то капитальном помещении.
Это было так, но Лужники – это не только московский марафон, и одновременно в Лужниках проходит еще множество других мероприятий, которые идут вместе с нами в параллели. И это сейчас касается Дворца спорта Лужников, где как раз сейчас проходит... одно из мероприятий, организованное другой компанией. А мы арендуем сами по себе это площади. Площади – это Южный спортивный центр, это Центральная аллея, это площадь вокруг Большой спортивной аллеи.
Ну, и там временные возводятся конструкции.
Но вот, честно, при этом у нас самые большие раздевалки в мире. Если вы обратите внимание, какие раздевалки есть в Нью-Йорке, в других городах, то увидите, что там просто это накидочки, на которые как бы не огораживаются ни с одной из четырех сторон, а есть только крыша над головой. И если люди попадают в холодную погоду, то они там находятся не в тепле, не защищены от ветров и так далее. Поэтому вот если говорить об этом, то мы строим специальный шатер, который в первые там два дня мы используем как выставка, да, где проходит выставка московского марафона. А это 7,5 тысяч квадратных метров, чтобы вы понимали, да? Общая площадь. Это гигантская площадь. Вот. В день, когда проходит марафон, там организуются раздевалки и камеры хранения. Поэтому для нас именно вот такой формат достаточно удобный, потому что мы и решаем свои стратегические задачи с точки зрения организации пространства и организации выставки, и решаем свои задачи с точки зрения обеспечения людей всем необходимым сервисом, включая раздевалки и камеры хранения.
Все, отлично. Я теперь понимаю, что это был не напрасный такой подход мой. А вот скажите, что у вас там Сами так, из головы скажите, что у вас там нового. Все здорово, вы сейчас обозначили несколько моментов, по которым...
А я могу пройтись дальше, потому что их больше.
Вот давайте пока на том, что успели сказать. Вы многократно говорили про лужники, и есть среди забегов, которые вы организуете, есть забег, который так и называется, московский полумарафон «Лужники», да?
Нет.
Без московского, просто полумарафон.
Московский полумарафон.
Московский полумарафон.
В мае.
А Лужники...
А есть полумарафон Лужники.
Это не ваша история.
Это тоже наша история.
А зачем же вы тогда отрицаете?
Что вы отрицаете? Чего?
Короче,
вы называете московский полумарафон, а он у него собственное название. А он не может называться московский полумарафон Лужники, он может называться полумарафоном Лужники. Я не отрицаю, я говорю уточняю.
Я понял, порядок слов другой.
Да, окей. Все правильно.
Лужники, если вы до такой степени ассоциированы с этой площадкой, медали, которые вручаются по итогам вот этого полумарафона августовского «Лужники».
Угу. Полумарафона «Лужники».
Полумарафона «Лужники». Если до такой степени ассоциированы, ну вот слушайте, а почему все-таки эти помещения, городские помещения, которых там правда много, ну вот в комплексе «Лужники» там есть куча площадок таких с капитальными строениями, хотя бы обсуждался вопрос о том, чтобы в них организовать раздевалки и вот прочие какие-то способствующие
именно
вашему мероприятию?
Конечно, мы просматриваем
«Лужники». Почему
«Лужники»?
Нет? То есть вот кажется, город должен именно ваше мероприятие ставить на... Ну, какую-то позицию, может быть, даже повыше, чем какие-то коммерческие вещи, которые лужники тоже могут проводить параллельно. Почему нет? Или вы сами выбираете в пользу тентов?
Не, смотрите, мы же говорим с вами, что мы, прежде чем принять решение в пользу там тентов или не тентов, мы рассматриваем максимально то, что мы можем задействовать в Лужниках. Мы приходим к руководству Лужников, где обсуждаем, что мы можем задействовать из помещений, какие помещения с точки зрения логистики попадают в нашу историю, ну, допустим, с точки зрения логистических проходов, где людям будет удобно. И мы приходим к выводу, что, несмотря на то, что вроде бы объектов много, да, и они как бы есть, но площадка настолько гигантская, а нам хочется, чтобы маршрут был достаточно удобный и достаточно короткий с точки зрения попадания на старт и с финиша в раздевалке, то мы поэтому используем инфраструктуру, которая, на наш взгляд, и на взгляд людей, которые занимаются логистикой, да, как бы находится именно в том месте, где и должны быть. С точки зрения помещений, о которых вы говорите, поверьте мне, я сам буду первым, кто будет желать того, чтобы использовать то, что есть в Лужниках, и под большой спортивной ареной такие помещения
просто
есть.
Для статуса, для солидности, если вы так многократно подчеркиваете что-то, а мы в сравнении с тем марафоном там превосходим по тем-то параметрам, по этим, так если мы будем в этих крутых помещениях переодеваться и туда еще и приглашать публику, вот эту иностранную, которая приезжает на забег.
Я буду очень рад, если мы с вами туда придем и вместе посмотрим инфраструктуру Лужников, но поверьте мне, мы идем в шатры не от...
Не победности.
Не от ситуации, когда... Слово «не победности» нравится мне, да? Мы идем туда не из-за того, что хотим построить, а из-за того, что на наш взгляд и на взгляд специалистов, которые занимаются логистикой и обеспечением безопасности людей, правильнее это делать в отдельно стоящем помещении, на пути движения участников, чтобы им было комфортно, хорошо и все остальное.
Я слушателям напоминаю, кстати, что они могут присоединяться к разговору. Для этого есть номер для звонков в прямой эфир 7373948, код 495. Есть смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Есть телеграм, говорит МСК-бот. Пишите и туда тоже.
А можно немножко добавить историю по поводу того, что все-таки нас отличает от предыдущих лет, все-таки потому что мы так много работали над этим, и нам хотелось бы это подчеркнуть.
Ну, давайте попробуем.
Впервые за долгое время московский марафон будет транслироваться на Евроспорте. И это большой плюс для нас, потому что нас увидит...
А Евроспорт где вещает? В кабельных сетях? Что это такое? Я, к сожалению...
Охват 8 миллионов человек. Если говорить о территории России, он вещает в кабельных сетях в том числе, и у людей есть возможность посмотреть качественную трансляцию, да, как бы на большом экране, находясь дома, отслеживая как бы все необходимые спортивные составляющие. Плюс у нас есть прямая трансляция в сети, в социальной сети ВКонтакте, что тоже немаловажно. И уже сейчас, если вы посмотрите ВКонтакте, в соцсети, потому что ВКонтакте продвигает нашу трансляцию у себя, то уже сформирована достаточно большая аудитория, которая будет смотреть прямую трансляцию московского, абсолют московского марафона.
А это... как это организовано технически? Едут автомобили, едут мотоциклисты, около... байкеры с камерами?
Да,
как
все
это
правильно,
делано?
Да. Это в... Смотрите, как бы, да, у нас есть целая большая команда бродкастеров, которые специализируются на съемке московского, ну, марафона, потому что мы работаем с ними уже второй год, а московский марафон вот в таком ключе, как на трансляции на Евроспорте, это будет первый раз. Примерно будет около 13 камер, которые будут транслировать сам по себе марафон. Это камеры стационарные, камеры передвижные. Камеры будут установлены за лидерами марафона, те, которые бегут, мужчины и женщины, потому что понятно, что женщины бегут чуть медленнее, чем мужчины. Вот, и будет показываться трансляция, и у нас... как бы, скажем так, и все ракурсы будут показывать и не только их, да, но еще и Москву, и еще любителей бега, и у нас подобраны очень замечательные комментаторы, которые будут транслировать данную трансляцию с большим опытом.
И именно комментаторы, которые понимают, что происходит с точки зрения бега, потому что это опять претензия, не претензия, а замечание, наблюдение от участника. Например, тот конферанс, который можно слышать на старте, ну, там понятно, что человек сам не бегает такие
он
дистанции, такое часто бывает.
Да, да, это правда. Но вот сейчас мы подобрали очень качественную команду людей, которая будет вести трансляцию как в интернете, ВКонтакте, так и на Евроспорте. Люди, у которых есть бэкграунд, как минимум, свой беговой, да, плюс эти люди, работающие как бы с бегом уже долгое-долгое время, которые комментировали и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы по легкой атлетике. Поэтому, так или иначе, мы создаем вот этот вот новый кластер комментаторов, которые будут качественно рассказывать аудитории о беге.
Я слушателям напоминаю, что мы с Дмитрием Тарасовым, директором московского марафона, беседуем. А вы сами хоть раз смотрели от начала до конца трансляцию вот такого забега? Ну, 2 часа 15 минут люди бегут. Ну, если мы там говорим о лидерах. Вот,
конечно,
вы хоть раз смотрели от начала,
конечно,
до конца?
Однозначно. А как вы думаете, как может руководитель проекта говорить о чем-то, не зная о том, как это происходит? Мы, например, посмотрели трансляцию фактически всех мейджоров в этом году, да, которые были, для того, чтобы просто видеть, к чему нам надо стремиться с точки зрения своего качества, своей трансляции, да, по отношению к ним. Плюс, конечно, я смотрю и свои трансляции, потому что мне важно, что говорят комментаторы, как это показывается, какие шумы есть, какие недоработки, на мой взгляд, потому что я уже могу это судить достаточно строго.
Вы уверены, что действительно интереснее всего в такой трансляции, в такой передаче, программе именно наблюдать за лидерами? Ну, да, есть лидеры, в конце там остается двое-трое. А именно рядовые бегуны, они разве не более интересный контент в этом смысле? Учитывая, что у нас все сейчас подвязано на реалити-шоу как таковое, в которое загоняют людей не из шоу-бизнеса, не профессионалов, так может тогда стоит сделать ставку в таких трансляциях на именно любителей?
И здесь вы зрите в корень, потому что в этом году мы как раз и собираемся это делать и фокусироваться не только на элитных спортсменах, но и в том числе брать интервью, да,
на дистанции.
И на дистанции, если это есть такая возможность, если человек готов такое интервью дать, то мы будем брать интервью еще у людей. Для этого мы приобрели специальный комплект оборудования, который для этого нужен, да, и так далее. Есть специальные корреспонденты, которые будут работать. Поэтому, да, это будет.
Что ж, слушатели к нам присоединяются. Вопросы довольно простые. Почему на московском марафоне не устанавливаются рекорды в скорости, спрашивает 87-й? Или какие-то рекорды устанавливаются?
Замечательный вопрос. Дело в том, что Москва все-таки находится на семи холмах, и у нас есть определенные перепады в высотах, что осложняет движение участникам. Плюс достаточно большое количество поворотов и разворотов на 180 градусов. И это заставляет бегунов, особенно лидеров, снижать свою скорость на поворотах, или в подъемах то же самое происходит. Поэтому так или иначе это сказывается на времени, которое они показывают. И обратите внимание, что мировые рекорды в основном устанавливаются на плоских трассах, таких как Берлин. Да, вот как бы то, что сейчас произошло в Берлине на прошлых выходных, когда был установлен мировой рекорд. Это как раз связано с тем...
Я пропустил, каков рекорд скорости для марафона сейчас?
2.02, по-моему...
Сейчас можем загуглить, конечно, но...
2.02, по-моему, то ли 30 с лишним, как бы, да, но вот во всяком случае, это вот рекорд, который был улучшен по сравнению с тем, который был показан 2 года назад.
35-й слушатель спрашивает, ну а если снег? Ну это такой важный вопрос для грядущего забега, потому что сейчас за окном солнечно и относительно безоблачно, а сейчас, ну тот же сервис Яндекс.Погода показывает, что в воскресенье дожди в Москве будут.
Мы как в песне, если снег, если зной, если дождик проливной, но мы всегда бежим марафон.
Что-то специальное предпринимается организаторами в ситуации, когда действительно... осадки, серьезно, ну, дождь в нашем случае.
А если вы посмотрите на график наших мероприятий в этом году и посмотрите на статистику, фактически все наши мероприятия были в дожде. Да, как бы за исключением, наверное, апрельского забега на 5 километров, который был в апреле.
Август был абсолютно солнечный, даже излишне солнечный.
Я поэтому сказал, практически все забеги были в дожде. А если обратить внимание на ночной забег, который состоялся в июле, то он вообще, в принципе, был... таких не очень простых ситуаций.
Но вы описываете ситуацию, я спрашиваю, что организаторы предпринимают в таких случаях, не знаю, какие-нибудь одноразовые полотенца на финиш?
Я описываю ситуацию только с одной целью, показать, что в целом мы не боимся ни одной из ситуаций, которая может произойти, ко всем к ним готовы, и в ситуации, когда будет дождь, люди все равно побегут, потому что дождливая погода, если говорить в целом, она способствует тому, что люди пробегают дистанцию намного легче, чем это происходит в знойную погоду.
Угу. Ну, пожалуй, да. Напоминаю, 7373948 номер для звонков. В студии Дмитрий Тарасов, директор московского марафона и члены бегового сообщества московского. И люди, которые, может быть, даже возражают против таких мероприятий, потому что, например, это связано в том числе с перекрытиями. С 7 до 17 часов в воскресенье планируется перекрыть Лужнецкую набережную, Хамовнический вал, Новодевичью набережную, Смоленский, Зубовские бульвары, Фрунзенскую улицу, улицу Лужники, Смоленскую улицу на участке от Бродицкого моста до Смоленского бульвара. Короче, традиционные перекрытия для московских больших забегов вас ждут в это воскресенье. Будьте готовы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вот, ну, конечно, хорошо, что, допустим, горожане, ну, спортом занимаются и прочее, но ведь вот в советское время там помогали сельскохозяйственным, там, труженикам, так сказать, убирать там картошку и прочее, так сказать. Вот не лучше позитивный русло направить вот это все.
А что же здесь негативного-то в этом русле? Слушайте, а я не буду сейчас так аккуратно отъезжать, это наш регулярный слушатель, на вопросы которого публике обычно трудно отвечать, не публике, а гостям. Вы... что-то готово прокомментировать по мотивам услышанного?
На самом деле в этом ничего такого плохого нету.
Я не говорю плохое, но так, внезапно, сельское хозяйство, что, при чем здесь это?
Все те люди, которые бегут марафоны и очень активно занимаются спортом, на самом деле это и хорошие труженики в том числе. Вот мы с вами говорили по поводу эндорфинов и состояния, в котором находятся бегуны, да, как бы, что приподнятое настроение всегда. Ну. Люди готовы идти и делать положительные, правильные поступки в жизни. Поэтому в целом, да, я уверен, что если призыв такой будет... Если призыв такой будет, и людям предложат вариант поехать копать картошку, они поедут.
Ну, кстати, опять, это все на самом деле странным образом удачно складывается. Казалось бы, реплика такая довольно посторонняя, но вы наверняка читали публикации о том, как минимум в Польше, там довольно много знакомых, и оттуда люди пишут и рассказывают, что в Европе есть формат вот этого джогинга, просто регулярного, связанный со сбором мусора параллельно. То есть люди бегут и параллельно еще в пакет складывают мусор, который на обочинах обнаруживают. О чем-то таком в России слышно, может быть, вы готовы что-то такое развивать?
Я думаю, что мы, смотрите, да, в Польше уже бегают очень давно, и вариация с тем, каким образом, ну, как культура бега, она уже существует давно, как и в Европе, вот, в России она только-только зарождается, и я думаю, что мы придем и к этому состоянию, когда люди будут бегать и собирать мусор в том числе. И я честно скажу, что я просто обращаю внимание, как меняется ментальность людей бегающих, да, как бы, что теперь они стали очень доброжелательными и готовыми прийти на помощь в любую секунду, помочь человеку, которому стало плохо. Это я сейчас не говорю только о дистанциях, там, допустим, забегов, а это касается и жизни, вот, но и плюс они следят за тем, в каком состоянии находятся те самые дороги, по которым они бегают, потому что если раньше можно было заметить, что там валяется окурок или бумажка или какая-то банка на проезжей части, по которой они бегут, или по тротуару, назовем это так, то сейчас эти люди не пробегают мимо, а берут, поднимают эти вещи и выбрасывают. Кстати, на самом деле это тоже очень важно. Вам понятна моя мысль?
Мысль понятна, но у меня ощущение, что у вас этот образ родился вот только что сейчас.
Нет, почему? Это не так. Это вы смотрите на мое лицо и думаете, что, по крайней мере, этот образ рождается. На самом деле это не так, потому что вам надо только побегать и посмотреть, как это будет. Да, и как поменяется ваше личное представление о том, что вы бегаете в своем доме. Потому что каждый раз бегая по одной и той же дистанции, а мы все в основном бегаем в одном и том же месте. Да, мы все-таки начинаем следить за своей частотой именно той трассы, в которой бежим.
Что ж, давайте еще публику подключать. 7373948, наш прямой эфир, слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашенного гостя. Вот его уверенный тон и тонус прежде всего говорит о том, что у нас страна не только от непросыхающих синяков, которые пьют, если не каждый день после работы, то в каждую неделю, в любом случае, в том числе...
Давайте от художественных образов к вопросам.
Да, я хочу задать вопрос. Как у вас, уважаемый гость, со спонсорской поддержкой прежде всего? И, конечно, есть у вас призы и те-то памятные подарки, но, тем не менее, я хочу сказать, что в любом случае какие-то символическая фурнитура и та же атрибутика, которая раздавалось бы участникам, в любом случае способствовало тому, чтобы это движение ваше, слава богу, продвигалось и ширилось, и множилось, не только в Москве.
Спасибо. Чего там только у вас нет, ну, давайте, рассказывайте.
А я просто вот, жалко, что, к сожалению, вы убрали из эфира, то, что хотел просто спросить, что он подразумевает по словам атрибутика, потому что вот то, чего у нас как бы вроде бы много есть, и хочется понять, а это вот то, что, о чем он говорит, или не то?
Ну, я так уверенно убрал, потому что я тоже подумал, что, скорее всего, про то. Ну, то есть, что получает... Да, давайте вообще материальную сторону вопроса с точки зрения участников.
Давайте начнем с того, с чего начал, как бы, да. И пройдем к атрибутике, да, в целом.
Так.
С точки зрения партнеров и спонсоров ситуация потихонечку выравнивается. На нас обращают внимание спонсоры, но не все готовы сразу прийти и вложить в нас спонсорские деньги по причине того, что все равно все-таки, крупные компании, особенно это касается международных, все равно смотрят на санкции, как бы, да, и придерживают свои собственные бюджеты, это правда.
То есть вот вы в ходе переговоров, например, по поиску спонсоров действительно сталкивались с тем, что компании отъезжали?
Именно. Да, говорили, потому что у нас есть предписание, мы пока не вкладываем деньги в продвижение, в маркетинг и так далее, поэтому мы в данной ситуации, мы пока отказываемся от спонсорства вашего забега или марафона, или каких-то других забегов.
Нет, я имел в виду, что кто-то отъезжал, отказывался, именно ссылаясь на то, что, ну, вы понимаете, обстановка, в том числе,
да,
и политическая.
Да, такого тоже, как бы, такие разговоры тоже были. Я не говорю обо всех, я говорю, как бы, ну, один-два таких разговора у нас были.
Без указания на конкретный бренд, просто уточню, среди тех, кто вставал на эту позицию, были большие спортивные бренды? И потом еще следующий вопрос.
Нет, про спортивных брендов там не идется речь. Нет. Видимо, спорт вне политики.
Сейчас еще, да, попробуем потом по мотиву выступления слушателя говорить, но тогда следом вопрос такой. А почему вот у вас в качестве главного спонсора или вообще такого по-настоящему заметного спонсора, кажется, так я вспоминаю, не бывает вот этих больших спортивных брендов? Adidas, Nike, Puma, все вот эти ребята, чего они с вами-то не связываются?
Я думаю, смотрите, ну, как бы я сам из маркетинга и работал со многими брендами и был спортмаркетинг-директором компании Reebok. История очень простая. У каждой компании, особенно крупной, таких как, допустим, Nike, Adidas, Reebok, у вас есть своя собственная стратегия. И они, как говорится в одном из видеороликов, да, они ее четко придерживаются. Mm-hmm. Да, стратегия. Допустим, кто-то ориентируется на работу не с крупными ивентами. Ну, например, как бы Nike никогда не спонсирует сторонние ивенты, кроме того, как организовывать свои собственные. Я просто для примера.
Я понял, да.
Да, а у Adidas есть... Нет, допустим, у Reebok есть свои собственные направления, такие как Reebok «Стань человеком». Как бы, да, это один из проектов, который они также делают, но и какие-то мелкие проекты спонсируют. Но мы не... Мы, знаете как... Мы для этих компаний являемся
очень...
Не, мы, ну, а с одной стороны, для кого-то мы являемся конкурентом, а для кого-то мы являемся, ну, для более, скажем, для других брендов мы являемся компанией, которая очень, марафоном, который очень тяжело спонсировать. Почему? Объясню. Да, вот для примера, как бы мы говорим о ништяках в виде футболок,
да.
Вот, которые нужно дать. А каждому участнику, который зарегистрировался на марафон или на 10-километровую дистанцию. Ну, представьте себе 30 тысяч футболок, да, которые бренд должен привезти в Москву, сделать на них нанесение.
Ну, если не ошибаюсь, это все-таки действительно делает бренд. То есть
это понятно, но да. Это маркетинговые деньги. И они достаточно большие, и вы знаете, сколько стоит майка в магазине. Ну, для примера, беговая майка или там синтетическая, она стоит немаленьких денег. И представьте себе, что бренд, даже если, условно, у них есть костовые закупочные цены, да, в которых они это все измеряют, это все равно не маленький бюджет. Ну, особенно, когда 30. А представьте себе марафоны, где 40 и 50. А в России мы... Ну, 40-50 тысяч участников, я имею в виду. Вот. А в России мы самые большие. И это, с одной стороны, вроде бы как говорится, о, слушайте, вы такие большие, да к вам должны все идти. На самом деле это не так. Мы большие, и поэтому некоторые к нам не идут.
Потому что не потянут по своим бюджетам?
Они не потянут, даже вот если условно они предоставят нам по одной, по одной пачке печенья. Угу. Ну, к примеру, да, потому что это реально много.
Понятно. Ну, то есть объемы, которыми нужно обеспечить как спонсорам, слишком велики.
Они велики, и это вот такая камень преткновения в общении с любым партнером, который есть, да, что как бы, да, обеспечить, ну, как бы, окей, хорошо, можем дать денег, но не можем дать футболки или какие-то ништяки, или наоборот, можем дать ништяки, но не сможем дать денег. И это все время такая история, которая приходится думать и выбирать. Бывают моменты, когда... Ты говоришь, это важный бренд, это важная услуга, сервис или что-то еще, и мы договариваемся о бартерной истории, где только условно товар или услуга какая-то есть, но она важна для участника. И вот мы как раз отбираем такие компании и идем осмысленно идем на то, чтобы не получать, не зарабатывать на этом деньги, но давать что-то в положительную копилку для каждого участника.
Про деньги, вероятно, много разговоров будет в следующей получасовке. Напоминаю, Дмитрий Тарасов, директор московского марафона, наш собеседник. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.34, мы продолжаем разговор с Дмитрием Тарасовым, директором московского марафона. К нам подключилась какая-то сверхосведомленная публика по вопросам как раз бега, в том числе и профессионального. Они пишут нам в Телеграм, говорит МСК-бот, они пишут нам смс-сообщение, +7 925 48 94 8. Ну и они и все прочие могут нам дозваниваться по номеру 7373-94-8. Так вот, эти искушенные... в беговой культуре жизни люди, они пишут и спрашивают вот что. Полина Комарова. Дмитрий, совсем недавно вы объявили о сотрудничестве с Abbott World Marathon Majors. Какие перспективы открывает для вас это сотрудничество? Что такое Abbott World Marathon Majors? Просто мейджор марафонов на планете?
Да, но мы все знаем о том, что как бы есть... Есть марафоны, а есть мейджоры. Uh-huh. Да, это те самые 6 марафонов, которые создают тренды с точки зрения, ну, как бы с точки зрения марафонского бега. Мы вошли в этот пул, но так как у нас федерация, Всероссийская федерация легкой атлетики, она как бы была забанена, да, и пока забанена на данный момент, нам надо было искать пути взаимодействия с ИАФ и с большими марафонами, потому что наша цель – это все-таки попадание в топ-10 марафонов мира, и это такие амбициозные истории, потому что и Москва этого хочет, если говорить о городе, потому что это статусное мероприятие для города, это и приезд большого количества иностранцев и так далее. Вот. И это статусное мероприятие для нас, для всех, для тех, кто бегает московский марафон, и для нас, как для организаторов. Поэтому, если говорить об этом, мы думали, каким образом начать это сотрудничество, и начали вести некие переговоры, и нам коллеги наши из World Majors, они сказали, ребят, как бы да, мы не можем сотрудничать в области профессионального спорта с профессиональными атлетами, но у нас гигантская аудитория любителей, да, и мы планируем вот такое мероприятие, как чемпионат мира среди любителей в возрастных категориях от 40 лет, и вы можете стать тем, одним из тех марафонов, которые к этому отбору будут допущены. Итак, в течение... 2018-2019 года определен пул марафонов, причем куда входят в том числе и мейджорсы, да, где участники будут отбираться на чемпионат мира, который пройдет в 2020 году. Возраст участников от 40 лет и старше. Для этого они должны показать 2 лучших времени за это 2 года в одно, ну, как бы на всех вот этих марафонах, которые входят в этот список.
И далее, ну, то есть они должны в них поучаствовать?
Должны в них поучаствовать, не во всех, хотя бы 2 раза, и по лучшему времени, да, эти люди будут допущены или недопущены к участию в чемпионате мира по марафонскому бегу, который пройдет в 2020 году в Лондоне.
Среди любителей.
Среди любителей.
тонкости. А кого в этой ситуации считать любителем? Ну, можно исходить из того, что, например, если человек за 40, то он, скорее всего, там, ну, не скорее всего, очевидно, он не состязается уже с профессионалами на Олимпийских играх, и он по умолчанию любитель. Но мы же понимаем, что, скорее всего, вот, абсолютно большинство этих ребят, которые по отбору попадут на этот забег, ну, они же в прошлом профессионалы.
Это статус любителей все равно. Они приобретают статус любителей. Они перестают быть действующими спортсменами, выступать там за свои федерации, бегать крупные марафоны, готовиться. Мы все-таки понимаем,
просто что... вот это не ободряет любителей, которые по-настоящему любители.
Я вам могу сказать, что я лично сам знаю нескольких людей, которые бегут в возрасте 51 год, бегут примерно 2.35, да, как бы марафон. И для них... которые всю жизнь, ну, как бы не всю жизнь, а последние, условно, там, 15-10 лет посвятили марафонскому бегу, очень важно поучаствовать в таких мероприятиях, потому что до этого бы они никогда туда не попали.
Ну, думаю, да, понимаю, о чем вы говорите. При этом на фоне вот этих людей, которые попали по отбору на этот забег, который в 2020 году в Лондоне будет, там же, ну, будет бежать и вот... просто публика рядовая, обычно, которая зарегистрирует.
Да, да. И то же самое происходит и у нас. Как бы в любом марафоне элитные спортсмены составляют всего лишь там какой-то 1% от общего числа участников. Все остальное – это любители. В Лондоне будет то же самое. Будут элитные спортсмены, которые будут бежать за большие деньги, потому что в Лондоне один из самых больших призовых фондов. Вот. И остальные будут, ну, часть будет участвовать в чемпионате мира среди любителей. Для этого не обязательно вставать в когорту близко к лидерам в кластер там А, Б или там условно или какое-то еще, потому что все равно они будут, их время будет определяться по чиптайму. Да, и все. Как бы они пробегут свою дистанцию и в конце получат результаты, либо они условно станут победителями, либо они просто поучаствуют в этом и...
Ну, просто получит свой результат и общую медаль на общих основаниях.
Да, да.
В московский марафон, он этап какого-то вот большого, не знаю, отборочного периода на чемпионат мира, еще куда-то. В общем, московский марафон – это просто вот мероприятие развлечь москвичей, или это со спортивной точки зрения действительно этап карьерный для кого-то? Как это работает?
Ну, для всех по-разному. Да, мы в любом знаем, как я уже говорил, есть элита, есть любители.
Ну, есть какие-то кубки, там, кубок России, кубок...
Ну, смотрите, да, в рамках этого года... Вот, давайте вернемся к тому, что для кого что московский марафон, чем он является. Для многих людей это возможность просто пробежать по городу. Да? Если говорить в большинстве своей массе людей, это люди, которые никогда не бегали по свободным городским улицам, да, и никогда не видели Москву именно в том виде, в котором, ну, условно, трасса может это показать.
Ну, плюс они получают поддержку на пит-стопах, вот все, что необходимо для такой большой дистанции.
Это сейчас вы говорите с точки зрения уже инфраструктуры, которая обеспечивает им движение. Дальше, как бы, если говорить об элите, то это борьба за деньги, да, потому что призовой фонд в любом случае на московском марафоне он существует. А Кубок России – это определение победителя в Кубке России, потому что у нас в рамках московского марафона проходит Кубок России по марафонскому бегу, который мы проводим совместно с Всероссийской Федерацией Легкой Атлетики. А для кого-то, если говорить о любителях, которые уже бегают давно, это возможность улучшить свое время, либо подготовиться, как бы, использовать марафон как тренировку для подготовки к какому-то более знаковому для них событию, ну, допустим, в, не знаю, марафон в Лондоне в следующем году, да, условно, сейчас для них это как тренировочный момент, а они как бы хотят посмотреть, насколько они готовы, не готовы, какие перед собой ставить цели и задачи. Ну, я условно говорю, вот. Поэтому для каждого человека, кто бежит в московский марафон, свои цели и задачи.
По поводу призовых. Каков призовой фонд в этом году?
Около 4 миллионов рублей. Это призовой фонд, который разделяется между элитными спортсменами на двух дистанциях 42 и 10 километров, а также среди участников заезда на хэндбайках и колясочниках.
Да, за первое место мужчины на марафонской дистанции сколько получит человек?
Это статистика, как у нас, которая, ну, в любом случае мы ее даем, да, это примерно около 400 тысяч рублей.
Понятно. По поводу хендбайкеров есть ряд вопросов. Они откуда берутся? Ну, то есть, например, когда тренируешься, бегаешь по городу, бегаешь по трассам, которые интернет считает такими трассами, по которым люди регулярно в Москве бегают. Ты там бегаешь, ты там не встречаешь хендбайкеров. Где они вообще все остальное время пребывают? Сколько их обычно участвует у нас в заездах? Приезжают ли иностранные хендбайкеры на наши мероприятия?
Давайте тогда развернем этот ответ на данный вопрос. Давайте по поводу того, значит, количество участников. Примерно это около 30 человек, 30-40 человек, которые принимают участие в заездах на байках и на колясках.
Извините, буду перебивать, простите. Когда подобные заезды сопровождают марафоны... Иные, вот мейджор, например, там на сотни идет счет.
Ну, я думаю, что, по-моему, где-то там 50 человек примерно.
То есть это всегда десятки спортсменов.
Да, если говорить о топовых мейджорах, марафонах, то вы, если посмотрите на список людей, которые участвуют в них, в основном это одни и те же люди, которые профессионально участвуют, да, то есть для них это возможность и заработать деньги, да, и рассказать о той проблематике, которая у них есть, потому что это все-таки на самом деле так и есть. Мы очень активно сотрудничаем с Инваспортом. Есть такой фонд, да, к поддержке инвалидов, который существует, который нам очень активно в этом помогает. Когда-то мы в свое время встретились с их руководителем и договорились о взаимодействии по тому, чтобы развивать данное направление на наших забегах. Да, сейчас у нас есть два мероприятия. Это полумарафон Лужники и московский марафон, где мы устраиваем заезды на колясках и на хендбайках. Но в планах у нас такое количество мероприятий увеличить. Основная задача – это пропаганда того, что люди с ограниченными возможностями являются безграничными, да, как бы с точки зрения их силы воли, да, как бы и того стиля жизни, в котором они живут. Это люди, которые каждый день сталкиваются с теми или иными вопросами жизнеобеспечения. И здесь, не знаю, все люди, которые видят участника на коляске или на хендбайке, они как бы на самом деле все время аплодируют и хлопают.
У меня про это тоже есть отдельный вопрос. Вы одобряете эти аплодисменты?
Я считаю, что да, потому что эти аплодисменты в поддержке, понимаете?
Вот понимаете, какая штука? Теоретически мне казалось, что когда мы бежим эту дистанцию, и когда едут хендбайкеры, мы стартуем не одновременно, они стартуют значительно раньше, и потом, чтобы просто люди понимали, на отдельных отрезках дистанции бегуны и хендбайкеры движутся друг другу навстречу. Бегуны аплодисментами приветствуют хендбайкеров.
У нас просто такое не происходит, что навстречу, но окей.
Ну, нет, ну, по параллельным...
Да.
Ну, то есть нам есть где им аплодировать.
Да.
И мне вообще представляло, что мы здесь как будто бы... Ну, равные спортсмены хорошо вместе проводят время. И вот в этих аплодисментах есть что-то почти снисходительное. Это по ощущениям. Я не знаю, вы общались с хендбайкерами? Кто-нибудь возражал против этого?
Нет, просто никто не возражал. Общались, да. Общались. И общались не только в России, но и за рубежом. Да, и я могу вам сказать, что преодолевая дистанции на Нью-Йоркском марафоне, я сейчас не говорю о хендбайкерах, потому что там есть еще и колясочники. На обычных колясках их везут волонтеры.
Партнеры-волонтеры.
Волонтеры, да. Их обычно несколько человек, они бегут вокруг него, и каждый везет эту коляску, ну, как бы по-своему. Потому что есть еще и люди, которые преодолевают, там, слабо видят, допустим, да, как бы незрячие. Понятно. И так далее. Вот. И они говорят о том, что человек, который бежит дистанцию и преодолевает ее, когда он... чувствует аплодисменты, слышит аплодисменты или видит аплодисменты, для него это вот выделяется что-то как бы в крови, которое как бы, ну, делает его более счастливым. Потому что в этой ситуации нет ничего плохого. Наоборот, это поддержка, потому что мы всем говорим, давай, Джон, или там, давай, Катя, или давай.
Да, но когда на участке дистанции мы встречаем, опять, условно навстречу бегущего такого же бегуна, мы же ему не аплодируем лишний раз.
Почему? Мы аплодируем лидерам дистанции.
Мы аплодируем всякому хендбайкеру, которого встречаем вот в таком режиме параллельного какого-то движения в разные стороны.
А пятю не бьем?
А?
Пятю не бьем.
Пятю не бьем.
Аплодируем. Аплодируем, это те же самые, в общем, аплодисменты.
Я действительно мучился этим вопросом. Нет ли в этом чего-то снисходительного по отношению к ребятам на хендбайках? Они сами это воспринимают как, ну, такую эффективную рабочую действующую поддержку.
Однозначно.
Ну, хорошо, просто искал для себя ответ на этот вопрос. Требования к технике, на которой состязаются хендбайкеры, они насколько сложные? Потому что, когда смотришь на тех, кто мимо проезжает, это всегда очень разные какие-то машины. Что там по качеству, по части требований?
Там есть определенные требования, есть при регистрации, когда люди заполняют форму, они ориентируются на вид того транспортного средства, на котором они поедут. И если этот вид не соответствует, они заявиться не могут, потому что у нас для всех у них разные, равные права.
Ну, просто вот иногда смотришь, вообще едут ребята в креслах с такой, с вертикальной посадкой, да, очевидно, не спортивных, но они едут вместе с теми,
они,
кто...
являются хендбайками. Да, это вот если вот вертикальные посадки, при этом как бы у них вот такой вот ручной привод, назовем так. Вот. Но они, если вы обратите внимание, в отличие от своих коллег, которые едут очень быстро, со скоростью там, да, достаточно быстрой, uh-huh. потому что они проезжают марафонскую дистанцию чуть больше часа, за время чуть больше часа, то эти могут преодолевать дистанцию наравне с участниками, с обычными по времени, я имею в виду. Даже несмотря на то, что они стартуют раньше, то едут достаточно медленно. И такие тоже существуют. И мы в этой истории, наоборот, только за то, чтобы таких участников становилось больше.
А, то есть они едут на хендбайках, но ну, все равно состязаются, по сути, с ребятами, которые бегут.
Не-не, они состязаются между собой, у них своя квалификационная группа, но имеется в виду, что для многих из них участие в самом по себе марафоне – это вопрос не состязания с себе, с такими же, как они, спортсменами. Да, это, скорее всего, состязание с самим собой, преодоление дистанции и участие в социальном проекте, в котором они могут общаться наравне со всеми. Потому что, как бы, в любом случае, они приезжают, им уделяется внимание, они становятся частью большого события, о них рассказывают на старте, их показывают по телевидению, да, как бы, им дарят подарки, потому что партнеры собирают для них пакеты, как бы, с подарками, со всеми, потому что это здорово, когда ты приходишь, тебя ждут, да, как бы, у тебя есть, не знаю, отдельный шатер, как бы, у тебя есть персонал, который с тобой работает, у тебя есть специальная техническая бригада, которая обслуживает твой байк в том числе, ну, потому что это тоже должно быть.
Да? Кстати, а медали, которые получают участники заезда, они точно такие же, как у бегунов, которые...
Да, точно такие же. Да.
Не знаю, можно вас про дизайн медалей в этом году спрашивать? Насколько он, может быть, радикально будет отличаться от концепции, которая существовала последние три года?
Да, можно меня, конечно, спросить.
Не,
вы
просто...
хотя бы боитесь спрашивать у меня про дизайн?
Я боюсь, что вы не станете отвечать, потому что это, в общем, один из компонентов того фана, который люди получают во время забега. Тебе интересно, как будет выглядеть эта железка вот в конце.
А, вы с точки зрения того, что...
Можно ли,
сказать,
да,
что она будет присуща нашему стилю, который у нас был.
То есть вот стиль, который на протяжении там...
Это круглая медаль, назовем это так.
Круглая медаль.
Это круглая медаль. Мы уже как бы с вами, вы сказали, 50% того, что интересует людей. Вот, но медаль, которая будет олицетворять один из видов города Москвы.
Как и на протяжении последних трех лет.
Да, но только...
Это будет другой вид.
Да, однозначно.
Хорошо. Еще вопросы по части того... Ну, вот вопросы от участника, хорошо, ладно. К полицейским, которые стоят на протяжении всего маршрута, какие-то специальные требования и инструкции предъявляются? Например, я знаю, что это чистый снобизм, это не мешает, но это обращает на себя внимание. Курить им, например, почему не запрещают?
Я не видел просто вот то, что вы сейчас мне говорите, да, я как бы, несмотря на то, что нахожусь в центре управления мероприятием, как бы, да, и не вижу таких вещей. Ну, да,
но
хотя...
факт есть.
Не, ну, если это факт, то в любом случае завтра, вернее, послезавтра на разводе полиция я обязательно об этом скажу. Да, и, но я уверяю вас, что это не является, естественно, массовым, да, как бы примером.
Нет, я не говорю, что они все стоят, да, в этом оцеплении курят, но кто-то курит.
Все курят.
Слушайте, я наябедничаю на московских полицейских. Ну, извините, ребят. Александр в Телеграме у нас спрашивает, а зачем перекрывать улицу, почему нельзя бегать по лесополосе? Потому что хочется бегать, глядя на вот именно эти улицы, наверное.
Бесспорно, но есть забеги, которые проходят в лесополосах, да, как бы они называются трейлы. Да, и люди совершенно спокойно в них участвуют. Я, например, был участником Суздальского трейла, да, на 35-36 километров, и получил от этого несказанное удовольствие. Но кто-то получает удовольствие от бега по городу, и поэтому не зря существует большое сообщество бегунов, путешествующих из страны в страну,
из
города.
Ну да, это
города,
идеальный способ быстро осмотреться.
Однозначно. Да. И я могу сказать, что таких людей, увлекающихся бегом, путешествующих, ну, примерно около... Ну, по-моему, по подсчетам туристического агентства международного, около 20 миллионов человек.
Мы, кстати, до сих пор к важным цифрам не обратились, и вот Андрей нас к ним обращает, он спрашивает, какая часть участников марафона не добирается до финиша, за что дисквалифицируются участники, могут ли они участвовать снова, какая часть участников добирается, следующий вопрос, а сколько зарегистрировано, сколько вообще бежит?
По статистике, у нас примерно не добегают до финиша по разным причинам. Сошли с дистанции, поняли, что не могут ее преодолеть, поехали домой и так далее. Плюс кому-то стало плохо и тому подобное. Примерно около 50-60 человек, которые не добегают. Это немного, По мировой практике тоже суммы не такие большие, ну, в смысле, численность людей, которые не добегают даже при условии, что там бежит 50 тысяч человек, их немного, но они есть. С точки зрения того, сколько зарегистрировалось сейчас, у нас полностью выбрана квота на 10 километров, это 16 тысяч участников, и примерно около 12 тысяч участников на марафонскую дистанцию.
Вот. В прошлом году было, ну, то есть, чтобы понять, прирастает ли сообщество?
Мы можем сказать, что да, оно прирастает, потому что, во-первых, как бы в прошлом году у нас как минимум были еще регистрации и были свободные слоты на десятку и на марафон были в момент, когда у нас работала Экспо. Угу. Да, сейчас уже слоты на десятку выбраны полностью, то есть это тоже показывает некую степень интереса к мероприятию. Плюс, если говорить о росте, у нас в этом году произошел рост среди иностранной публики. Большое количество иностранцев приедет в Маломосковский марафон. Примерно около 2500 участников из разных стран.
Знаю, что эта статистика такая непростая, и вряд ли на нее отдельное внимание обращали. А можно говорить, с какого направления
да.
чаще всего? Китай, правильно?
Вот Корея, Китай. Видите, мы обращаем внимание на то, откуда едут. Конечно же, больше сейчас едут из к нам на марафон и участников, из, где не требуется визовая, как бы визовой поддержки. Сейчас у нас большой приток из Таиланда. Удивительная тема, но как бы около 450 человек, которые побегут. Очень много людей из Беларуси, вот, из Украины, из Европы. Латинской Америки, но как бы я уже там побывающий иду, как бы, да, но вот европейцев очень много приедет ребят из Сербии, очень много приедет ребят итальянцев, испанцев, ну, так дальше, как бы там 91 страна, то есть как бы по
количеству... понятно, но то, что тайцы, что тайцев так много, это, конечно, да, новость и любопытная.
Это новость, но смотрите, в том году у нас бежал один большой блогер оттуда, и он, когда мы открыли регистрацию на московский марафон, вот буквально как бы там в начале года, он написал пост о том, что, ребята, был в Москве, классно, замечательно, супер организовано, советую поехать. И у нас в этот же день примерно 500 человек зашли на сайт московского марафона для того, чтобы посмотреть информацию, и примерно 300 с лишним человек уже зарегистрировалось в первые там 3 дня. Это много. И как бы реально это показывает о том, что... В любом случае, интерес к Москве существует, но после чемпионата мира, уверен, он будет еще больше.
Слушайте, а вы вот сейчас блогера упомянули, он один вот так сработал, и столько ребят из Таиланда приехало. А в принципе, те, кого селебрити называют, звездами называют, вы с ними как-то напрямую контактируете? Потому что так смотришь Инстаграм каких-то персонажей, ну вот вроде кто-то участвовал, но при этом это вот с вашей стороны, стороны организаторов, как-то особо не раскручивалось, не тиражировалось. Вот эта поддержка от селебов так называемых, она как-то организовывается специально?
Смотрите, мы, скажем так, если закончить тему и прийти к тому, как мы говорим о себе для международной аудитории, мы в любом случае занимаемся очень активной просветительской деятельностью с точки зрения того, что мы присутствуем на многих марафонах, особенно на мейджорах и на азиатских марафонах. Мы выставляем свой стенд и рассказываем о Москве, да, и о тех проектах, которые у нас есть. Но это к тому, что это тоже приводит определенное количество людей, которые бегут. Мы общаемся с большим количеством туристических агентств, которые специализируются на беговом туризме по всему миру. Да, и как бы Москва потихонечку начинает набирать обороты с точки зрения интереса. Я сейчас говорю об этом.
Да.
Если говорить о блогерах, да, то, на что вы уповаете, с блогерами мы, селебрити, да, мы как бы мы тоже работаем, в любом случае, как бы у нас есть специальная как бы программа по работе с ними, но...
Ну, можно сказать, кто в этом году побежит из вот таких именитых?
Как минимум Сергей Шнуров.
На московском марафоне.
На московском марафоне он побежит.
Ну, десятку, наверное.
Конечно, да. Но поверьте мне, если вы посмотрите на статистику, допустим, Нью-Йоркского марафона, то там тоже около, там, если говорить о селебах, то не больше 10, которые бегут Нью-Йоркский марафон. Но мы не забываем о том, что все-таки Америка есть Америка, у нее есть история развития марафонского движения, которое уже насчитывает много лет. И это образ жизни американцев, которые бегают по утрам и вечерам, допустим, да. У нас это все только зарождается, и поэтому пока в этом есть небольшие сложности, но мы все равно как бы находим тех людей, которые, там, не знаю, раньше гуляли там кутили и так далее, сейчас стали вести совершенно другой образ жизни, да, как бы направленный
больше на спорт. Шнуров идеальный пример вот в этом смысле, наверное. Слушатель чуть раньше спрашивал, я читал, но мы так не ответили, за что дисквалифицируются участники?
А у нас есть несколько, у нас есть целое положение, которое рассказывает о том, за что может быть участник дисквалифицирован. Одно из них, это, естественно, если он срезает где-то дистанцию, как бы, да, и не проходит через контрольные точки, потому что у нас они расположены по дистанции.
Но позвольте предположить, его же не ловят за плечо, за руку, это просто определяется потом, когда...
Тайминговая система однозначно, да, это не это однозначно не так, так происходит, как вы сейчас объяснили. Плюс мы дисквалифицируем участника за то, что он может стартовать не из своего кластера. Ну, допустим, если я бегу из кластера С, и у меня на номере стоит обозначение кластера С, я решил перейти в более быстрый кластер, типа Б или А, я могу быть дисквалифицирован. Если я перехожу более слабый кластер, то как бы дисквалификации он не подлежит.
Вот это ценная информация, потому что действительно иногда есть искушение уйти вперед. Но а кто это отследит?
Отслеживают специальные маршалы, которые находятся на входных группах, которые заранее предупреждают. Они отслеживают, во-первых.
Прям были дисквалификации, то есть не просто отвели в свой кластер, а...
Не, мы заранее предупреждаем. Человек сам делает собственный выбор относительно того, как бы может быть он дисквалифицирован или нет. Ему говорят, если вы сейчас зайдете в этот кластер, вы будете дисквалифицированы. Дальше, если человек заходит в кластер и решается на это, да, он вносится в определенный список.
Вот это ценная информация, потому что действительно, правда, иногда хочется устремиться куда-то вперед.
Но в рамках выставки Московского марафона есть два дня, когда ты можешь прийти и поменять свой кластер на более быстрый. То есть, как бы это тоже как бы есть такая опция. Если ты условно караешь, то ты должен сделать что-то для того, чтобы люди могли это исправить.
Меньше минут у нас остается. Какая-нибудь нетривиальная рекомендация на ближайший забег, который, напоминаю, состоится в воскресенье в Москве. Абсолют московский марафон. Вы как организатор, давайте, напутствуйте нас.
Мы все будем рады видеть на московском марафоне, который пройдет 23 числа. Мы вообще, в принципе, хотим, чтобы на улице города...
Одеться во что? Я вот про что.
А, с точки зрения такого. Одеться нужно в то, в чем бежать комфортно. Ни в коем случае не одевать новые вещи, а бежать в том темпе, который ты наметил, обращать внимание на свое состояние здоровья, пить почаще воду, да, потому что это важно, как бы на всех пунктах она есть. В случае, если это необходимо... там, не знаю, взять с собой гели, если ты бежишь марафонскую дистанцию, да, если они тебе нужны. Да. Потому что брать чужие гели, которые ты никогда не пробовал,
рискованно. Спасибо огромное. Это директор московского марафона Дмитрий Тарасов. Благодарю вас.
Спасибо.